Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
А я Светлана Андреевская. Здравствуйте.
Главная тема сегодняшнего дня – первый шаг к нормальной жизни. Сегодня можно было сходить на летние веранды ресторанов и кафе. Лично я сходил. Мне понравилось. Значит, я вам скажу так. Вот этот самый малый и средний бизнес, который тут всхлипывал и причитал в течение 2,5 месяцев, чтобы Путин им помог, да чтобы они сдохли. Они окрошку на кефире, подчеркиваю, на кефире, несли мне 20 минут.
Что ж ты за буржуй? Ты такой,
я желаю им всего самого плохого.
Что, ты сам не мог сделать себе окрошку? Обязательно нет, надо было на веранде,
ну, так события,
значит, на вновь открывшейся
Сергей
поесть.
Сергей Семенович же открыл окно возможностей. Я,
естественно, надо было
я хотел поддержать малый и средний бизнес честным заработанным рублем. Лучше бы я его потратил бы, не знаю, на какие-нибудь другие излишества. Все, что могу сказать.
Как будто тебя кто-то заставлял. Ладно, поехали. Вторая новость сегодня, одна из главных. Значит, сенатор Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники, соответственно, в 2021 году уже, сделать их только с 1 по 3 января. Таким образом, он считает, что можно компенсировать нерабочие дни в этом году из-за пандемии коронавируса.
Ты поддерживаешь эту идею?
Да.
Я ее поддерживал всегда. Я считаю, что эта история с 10-дневными новогодними праздниками – это, в общем, просто вот одна из примет постсоветского безвремени, когда люди отвыкли что бы то ни было делать, просто они отвыкли работать.
Вот. Знаешь, они... в моей жизни, мне кажется, и в твоей тоже выходных нет, когда у всех выходные.
Приходят, нет. После Нового года мне... приходится не работать, на самом деле. Это совершенно мучительно.
Нет, мы всегда работаем.
Да, вы молодцы. Но у меня...
Майские, новогодние, любые праздники. У нас праздники – это и есть рабочие
малый
дни.
Малый журналистский опыт, поэтому вот приходится страдать.
Поэтому мне, по большому счету, без разницы. Ну, вот так, в плане, может быть, экономическом это будет хорошо. Может быть, это будет в каком-то психологическом плане хорошо. Не знаю, я, наверное, не могу рассуждать об этом.
Для тех, кто
адекватно
не помнит, я напомню, как это было при благословенной советской власти, которую многие вспоминают с ностальгией и сожалением. Так вот, при советской власти 2 числа советский народ шел работать. Первое, опохмелялись. Ехали к родителям, к друзьям, допивали, доедали салат, а второго шли работать. А в вузах, соответственно, уже начиналась зимняя сессия, третьего, как правило, уже был экзамен. Ну, вот в моей памяти. И что, кто-то страдал?
Нет, хорошо, с первого по треть, потом на Рождество в денечек.
Все успевали, все было нормально.
Шикарное предложение.
Ну и последняя новость сегодняшнего дня. Сегодня день рождения, юбилей. У великого человека, другого такого в современной истории России больше нет. Вот я сегодня полдня пытался вспомнить, кого бы так долго и так единодушно ненавидели 140 миллионов человек.
Ну, не говори за всех.
Это только Анатолий Чубайс. Ему сегодня 65 лет. Он достиг, наконец, пенсионного возраста. И, по идее, по-хорошему, там, с завтрашнего дня он должен оставить пост генерального директора ОАО «Роснано» и отправиться доживать в свой дом стоимостью, не помню, то ли 3, то ли 4 миллиарда рублей. Ну, какая разница? Большой, красивый и нарядный. И Авдотья Смирнова будет читать ему свои сценарии.
Угу. С днем рождения, в общем.
Нет, не хотел я этих слов говорить, на
ну,
самом деле.
Ну, я же сказала.
А давайте немножко про него поговорим.
А давай поехали, скажем.
А, хорошо, поехали, давайте.
Вечерний Мардан.
Итак, кратко скажем про Анатолия Борисовича Чубайса.
А ты хочешь прямо вот с тех годов, когда он родился,
нет,
или я могу
нет,
сразу
нет,
задать
нет,
тебе вопрос?
Ну, ты можешь задать вопрос, да, а потом коротко вернемся к его
Почему
биографии.
Его все ненавидят?
Это вопрос философский, на него нет однозначного ответа. Человек, который стал мемом до изобретения этого слова и даже до появления интернета, Ну вот почему его все ненавидят? Ну задай на улице там 100 человекам вопрос, каждый просто онемеет и не сможет найти, потому что его естественно ненавидеть. Любому взрослому человеку старше 40 лет, живущему в России, я думаю, даже за пределами России, там совершенно нормально, естественно, ненавидеть Чубайса. Нет, там не потому, что он что-то украл. Воровать в России не грешно. За это ты никогда в жизни не добьешься народной ненависти. Есть такое количество варья, причем во власти, то есть за последние 30 лет там десятки, сотни людей там федерального масштаба, регионального, городского, которые воровали, и все это знали, что они воровали. Нет, к ним относились, ну, нейтрально и даже ко многим благожелательно на самом деле. Но вспомним там покойного Юрия Михайловича Лужкова. Как про него говорили москвичи 20 лет? Ну, я понимаю, что он покойник, и вроде бы как не очень хорошо, но это факт исторический. Как про него говорили москвичи? Ворует, но дело делает. С уважением его любили.
Нет, еще говорили, но он уже столько наворовал, а теперь
и
уже,
это говорили,
значит,
А придут новые, воровать начнут в 10 раз сильнее. Никогда за 30 лет, прошедшие там с 90-го года, про Чубайса не говорил никто, ну вот из тех, с кем я общался, где всплывала эта фамилия, не говорил ничего похожего. Это всегда была... ну, вот такая термоядерная, бескомпромиссная, немотивированная ненависть. А в его биографии, причем, ничего не предвещало вот этого странного, там, необыкновенного взлета в начале 90-х годов. У нас такой очень приличной еврейской семьи. Папа там закончил Львовское высшее военно-политическое училище, преподавал марксизм-ленинизм. Мама тоже преподавала. Ну, в общем, все хорошо. Выучился на экономиста. Вступил в партию в 78-м году. Идеальная карьера для хорошего советского мальчика. И в 89-м году все меняется. Значит, в 91-м году пропускаем как бы все длинные там предперестроечные времена. А единственное, что важно знать, он оказался в команде Собчака, соответственно, в городе Ленинграде, и это дало ему мощный реактивный толчок, примерно как космическому кораблю Илона Маска. Вот он до сих пор как бы летит в открытом космосе и, возможно, уже вышел даже за пределы Солнечной системы. Его звездный час случился в 91-м году, когда Чубайс был назначен главой Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом в ранге министра РСФСР. И, соответственно, как бы он начал ту самую там знаменитую российскую приватизацию, которую закончили, ну, по преданию, за полгода, на самом деле не за полгода. А в 91-м году выпустили, соответственно, ваучеры, ваучеры были скуплены, соответственно, вся, в общем, собственность, которую создавал советский народ в течение почти 70 лет, она была растащена по разным карманам, но закончилось все несколько позже. А Чубайс, собственно, оставил приватизационную деятельность только в 97-м году,
так,
когда была проведена приватизация, последний залоговый аукцион на Связинвест. Это был последний очень большой государственный актив. Соответственно, Чубайс благополучно эту приватизацию провел и ушел заниматься бизнесом. А перед этим он еще поработал немножечко спецпредставителем президента по контактам с международными организациями. Там тоже была странная история. Там почти 5 миллиардов долларов каким-то образом рассосались вдруг. И многие злые языки говорили, что до Центрального банка эти деньги так и не дошли, а разошлись по различным коммерческим частным банкам, не без участия, соответственно, Анатолия Борисовича. Злые языки, я это не утверждаю. После этого приватизация РАО ЕС, которую, в общем, за каким-то бесом нужно было проводить, ее провели. Причем проводили ее таким образом, что в 2005 году случилась страшная энергоавария в московском регионе, когда несколько дней там электричества не было в половине Москвы. Ну, по крайней мере, промышленные предприятия были все обесточены. Вот, собственно, как бы это стало апофеозом, ну, скажем так, промышленной политики Чубайса на посту, там, одной из крупнейших, естественно, Аполлия, там, одной из крупнейших промышленных корпораций страны. Вот. А ненавидят его по одной простой причине, потому что он, являясь отцом приватизации, наверное, стал одним из ключевых людей, которые определили вот это вот уродливое лицо российского капитализма, которое мы наблюдаем до сих пор во всем его безобразии. Потому что история любой капиталистической страны, западной страны там, или не западной, азиатской, любой капиталистической страны, это история прежде всего крупнейших там, семей. Это история крупнейших капиталов. Как они создавались? Условно говоря, там, берем Америку. Есть Форды, Рокфеллеры, Морганы. Там, не знаю, есть Билл Гейтс пресловутый или кто-то еще. То есть ты изучаешь историю этих людей, и ты понимаешь, как Америка стала великой и почему она станет великой снова. Там, ты открываешь историю, допустим, ну, не знаю, Германии. Читаешь про семейство Круппа, читаешь про семейство Хенкель, читаешь про семейство, там, не знаю, Сименсов и прочих. И ты понимаешь, почему Германия является крупнейшей экономикой Европы и почему Германия потенциально является одной из величайших стран, там, ну, вот в современной истории, в горизонте, наверное, 200-300 лет. Ты читаешь китайских там историю там, миллиардеров и тоже понимаешь, почему Китай такой. Ты читаешь биографию российских миллиардеров, бывших, семибанкирщину или нынешних. И ты понимаешь, что с такими владельцами состояний, с такими капитанами экономики нам, в принципе, ничего хорошего не светит. За душой у них ничего нет. Они растащили то, что было построено не ими.
И в этом виноват Чубайс.
И отцом,
отчасти.
Идеологом, проводником, железным комиссаром, кто все это сделал, был Анатолий Борисович Чубайс. Он железом и кровью, практически наганом в переносном смысле, провел эту приватизацию. И никто пикнуть не посмел. Ну, разве что РЖД, бывший МПС, послали его комиссаров нафиг, потому что пригрозили, что армия перестанет двигаться. Все остальные были разрушены и развалены.
Но теперь я тоже буду его ненавидеть.
Многие сказали бы ему, чтобы он сдох в этот день.
Ну, что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беги? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан.
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
А, я Светлана Андреевская. Здравствуйте. Я зачитала сообщение, которое приходит на +7 967 200 97 02, WhatsApp, Viber, телефон прямого эфира 8 800 200 97 02, YouTube-канал наш любимый,
да,
который
да,
Сергей
да,
читает.
Да. Кому неудобно это смотреть сейчас, кому, не знаю, нужно пойти приготовить ужин или выпить пиво, или сходить в магазин, потом вы можете зайти на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда» и этот эфир спокойно посмотреть. Там сейчас, потом, завтра, когда угодно. Соответственно, ставьте лайки, пишите комментарии, там работает чат, и, в общем, как можете вживую общаться и с нами, мы постоянно этот чат смотрим, можете ругаться друг с другом. Ладно, значит, Чубайсу мы пожелали всего самого плохого, теперь вернемся к старой доброй теме, на которой едем уже вторую неделю, это, соответственно, я вчера, правда, обещал ее закрыть, но не получается.
Да, кстати,
итак,
а
артист
почему?
Ефремов.
Что тебя
опять
здесь?
Итак, артист Ефремов.
Заинтересовало.
Но сегодня не про артиста Ефремова, с ним более-менее все понятно, его там сегодня первый раз, по-моему, вызвали на допрос, но вчера вечером наконец выступил с заявлением театр «Современник», в котором Михаил Ефремов служил, как говорят театральные актеры, я служу в театре. Так вот, он служил в театре «Современник». А заявление было, ну, примерно в той тональности, в которой было написано довольно много там постов, аудио, там каких-то видео заявлений. Ну, типа как, условно говоря, как Михаил Леонтьев говорил.
Ну, давай почитаю немножко.
Ну, давай, хорошо.
А, здесь
только
очень много.
Не целиком.
Да,
не
я,
целиком.
Вот, я вот хочу последнее прочитать. В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайности осуждения. Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы не хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать.
Да,
однако
да.
Очень важно, во что бы то ни стало, не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие – это величайший дар. говорится в заявлении
театра «Современник». Я не понял, почему нельзя судить. Собственно, для этого существует судебная система. Нет, здесь еще есть один чудесный пассаж. Мы также желаем душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным. Это вот в продолжении, по-моему, сегодня я читал очень пространный пост Михаила Таратуты, довольно известного телеведущего. Меня там... Ну, все, в общем, очень такое... обыденное, то есть произнесенное много раз, единственный пассаж меня вот так слегка царапнул по сердцу, то, что называется. А вы же потеряете великого артиста вот на эти годы, когда он будет отправлен в тюрьму. Неужели
как
вы, неужели вы этого не понимаете?
Шедевр каждый день
вообще. Чего вы лишаете себя? Но... Речь не про Таратуту. То есть я вот вчера сказал, что на самом деле там друзья, близкие, знакомые, которые там сопереживают, я их по-человечески хорошо понимаю. Другое дело, что в этой ситуации я совершенно точно не стал бы выносить это в публичную плоскость, потому что, условно говоря, это твои личные переживания, и отрицать... скажем так, право общества переживать это по-другому, ну, мягко говоря, глупо, недальновидно, ну, это слепота вот своего, такая душевная какая-то. То есть ты говоришь, вот как бы есть моя правда, а все остальные дебилы, идиоты, фашисты, там, не знаю, там, хейтеры и прочее. Но заявление театра «Современник» — это так, пример такой особой подлости на самом деле. То есть театр «Современник» на самом деле — это государственное учреждение культуры, находящееся, насколько я помню, в московском региональном подчинении. Это не федеральный театр. Но он сидит на бюджете. Это бюджетная организация, это чистой воды бюджетники. Все театральные артисты, чтобы вы понимали, это бюджетники. Чиновники, как учителя, как, не знаю, там, ну, работники ЖЭКа, теперь они в частных управляющих компаниях, не знаю, как полицейские, как кто еще, работники собеса и прочее. Вот они просто вот лицедействуют и ставят свои спектакли. Но вообще они бюджетники. Мы их оплачиваем своими налогами.
И
Ефремова в том числе. Так вот, представь себе, что с подобным заявлением выступил не просто театр, а, например, ну да, там собес Тверского района, где там тот же Ефремов, допустим, получает пособие какое-нибудь по своей моральной инвалидности.
Не понимаю вообще связи никакой.
Не понимаешь связи?
Нет, не
объясняю
понимаю.
Тебе. Это ровно то же самое. То есть, если ты государственная структура, у тебя просто должно хватать, ну, не знаю, чувство самосохранения, чувство здравого смысла, ну, какой-то вот там врожденной осторожности, помалкивать тогда, когда нужно помалкивать. Никто их не заставлял делать никаких заявлений. И, точнее, их не нужно было делать. То есть, вы держали в своем штате алкоголика, причем хронического алкоголика, который пил последние там 25 лет. Вы его покрывали, вы как бы закрывали ему прогулы, сорванные спектакли и так далее. Сейчас дошло до того, что он убил человека. Не имеет никакого значения по неосторожности, по там вообще глупо об этом говорить. Какой смысл выступать с официальным заявлением театру? Что вы можете за это получить? Самое меньшее, что вы можете за это получить, особенно, что у вас там старая волчек практически отошла от дел, вы можете получить бойкот. Но, к сожалению, бойкота не будет, потому что вы, по счастью, закрыты. Все театры сейчас закрыты на карантин. И откроетесь только в сентябре. Я первый не забуду в сентябре напомнить в программе, я первый не забуду сказать, чтобы люди не покупали билеты в театр «Современник». Не надо, потому что финансировать своим рублем клинических идиотов, людей без совести, людей невзрослых, незрелых, инфантилов каких-то, которые вообще не понимают, как жизнь устроена, не понимают, что на одной чаше весов есть пьянь, деградировавшаяся, а на другой есть мертвый человек. Вот и все.
Таких организаций очень много, таких театров очень много. И не только театров. Везде есть какие-то хронические алкоголики.
Полно. Значит,
я просто не могу понять, почему ты так остро отреагировал на их, значит, это заявление. Возможно, их обязали это сделать.
Нет,
возможно, ждали
никто не обязывал их.
Них.
Никто не обязывал. Театры практически не работают. Они фактически только там...
Заявление сделать. Для этого не надо открываться.
Позавчерашнего. Я понимаю. Никто не мог обязать. Их мог обязать только Департамент культуры города Москвы. Я руку готов положить на отсечение, что никто из чиновников Минкульта, там Московского, не давал такого указания. Это вот этот вот интеллигентский голос совести. Мы должны возвысить наш голос, остановить эту мерзкую, омерзительную,
компанию,
фашистскую травлю.
Ну,
вот откуда это.
Ну, все-таки
это
он вот... у них работал очень много лет, понимаешь?
Послушай,
они
меня,
могут молчать
они должны были его уволить много лет назад. Я говорю, вот как
бы... Но они не уволили. Сейчас им надо с этим что-то делать.
Ничего.
Вот они и делают, что могут.
Вот многие говорят о том, что в этой трагедии есть много виновников. Собянин, который не поставил отбойники на Садовом кольце. Ха-ха. Удиви, только отбойников там не хватало.
Ну да, депутаты, которые не приняли законы. Ты, кстати, говорил о них.
Друзья, которые ему наливали. Да, там неизвестные люди, которые с ним бухали, разрешили сесть ему на руль. Менты, которые не отняли у него права, там неизвестно за
закрытые
что.
Закрытые бары, которые открылись
бары,
ради
которые
него
ради
только.
Него.
Да.
Там в этом списке не хватает администрации театра «Современник», которые должны были его давным-давно уволить за прогулы. Потому что я приведу короткий пример. А Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТа, когда только пришел, он в лифте встретил какого-то актера под шофе. Он его уволил в тот же день. Был скандал, письма, но на этом обычное актерское пьянство в театре закончилось. Вот как действует нормальный администратор. А не жует сопли и не подписывает подлейшие, пошлейшие письма.
Так у них помимо Ефремова-то наверняка еще есть люди, которые...
Представляя, будто
постоянно.
Они там диссиденты образца 1982 года. Вы не диссиденты, вы сидите на государственном бюджете и прожираете наши деньги, бессмысленные вы существа. Редкая возможность была просто промолчать. Не промолчали, не получилось. Вернемся после перерыва, не уходите.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Светлана Андреевская. Здравствуйте.
Да, ты плохо слышишь, на самом деле,
я вообще
видимо.
Не слышу ничего.
Так, ладно, значит, немножечко поговорим про образование. Про образование, я знаю, наши слушатели по какой-то причине слушать не любят, сразу отваливаются. Значит, для тех, кому скучно, вы можете поставить на паузу и потом посмотреть трансляцию на канале YouTube. Значит, канал называется «Радио Комсомольская правда». Там есть отдельный плейлист под названием «Вечерний Мардан». Заходите, когда вам угодно. Главное, ставим лайки, пишем комментарий и нажимаем колокольчик.
Это же самое
главное, да. Ну и для тех, кому и этого мало, тот подписывается на телеграм-канал «Мардан», конечно же. Ну и до кучи, или в первую очередь на телеграм-канал «Комсомольская правда». Но Мардан пишет-то пожестче, надо сказать.
Так, ладно. Мы научимся у тебя.
Значит, смотрите, образование. Мы вообще про эту тему уже говорили, так называемый закон о патриотизме. Какое-то время назад, я вот не помню, это было до пандемии или уже во время, наши чиновники, депутаты, ну и вообще власть придержащая, решили, что в школах и вузах необходимо усилить патриотическое воспитание, формирующее чувство гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества.
Тебе не кажется, что это задолго до пандемии уже было?
Слушай,
последние
не
лет
знаю,
пять
возможно.
Я только и слышал о патриотическом
воспитании. В мае месяце. На самом деле, проект поправок к закону об образовании, вот, соответственно, там с акцентом на патриотизм и на все такое, Путин внес в Госдуму в мае 2020 года.
Нет, мы уже про разговоры, да?
Да. Соответственно, типа вот прямо сейчас Госдума должна будет все это рассмотреть, нажать кнопку и, конечно же, проголосовать. А я даже написал об этом, соответственно, в мае. А главное, что меня там озадачило, то есть я особо даже как бы не стал распинаться по поводу того, нужно ли там кормить детей патриотизмом в современной российской школе или не нужно. Там дело не в этом. Главная моя мысль заключалась в том, что вот в ситуации, когда фактически половина учебного года пошла коту под хвост, то есть дети сидели на удаленке, и на самом деле толком никто нигде не учился, а учителя, соответственно, в общем, тоже находились в стрессе, ну и каждый там в силу разных возможностей, ну, пытался честно выполнять свой долг. И вот сейчас А в течение лета до 1 сентября, поскольку закон ударными методами будет принят, им таки придется разработать учебные планы. То есть кто-то должен будет их обеспечить пособиями. Соответственно, директорам школ придется там нанять либо завучей по патриотическому воспитанию, замдиректора по патриотическому воспитанию,
ну,
например.
Ну да, да, так, ну, называется. Да.
Типа физрук и замдиректора по патриотизму будет, например, в каждой школе. И, соответственно, вот чтобы с 1 сентября там патриотизм вошел в каждую школу, в каждый класс и опосредованно в каждый дом. То есть вот мы в семьях патриотизмом занимаемся недостаточно с детьми, более того, воспитываем бездуховность, не следим за тем, что они играют в Думу, убивают бензопилами каких-то вот безымянных монстров, а теперь все будет по-другому.
Ну и хорошо. Чего плохого-то в этом?
Можем слегка повториться, конечно, но, честно говоря, неохота. Я считаю, что с организованным государственным патриотизмом у нас очень плохой опыт. К сожалению, вот у позднесоветской власти с патриотизмом ничего не получилось. Те самые дети, то самое последнее советское поколение, которое вот просто закармливали там этими пионерскими линейками, там постами памяти его около памятника Ленина и героев войны. Вот это вот самое поколение, которое должно, по идее, было быть самым патриотичным, самым преданным, беззаветно любящим свою социалистическую родину, вот это вот поколение уже в 90-м году об эту родину вытирала свои ноги и рвала ее на части. И с радостью стала обустраивать свои 15 новых родин в огне и в крови, потому что заполыхала гражданская война, там межнациональные конфликты, практически по всему периметру. И эти конфликты, в этих конфликтах участвовали те самые там взрослые, там, или не очень взрослые люди, вот, которые выросли в обстановке тотального патриотизма. А поскольку другой как бы модели у нас объективно нет, ну а кто ее придумает? Ну какую модель мы можем вот применить сейчас? Мы будем опять применять ту же самую слегка адаптированную, вот подкрашенную, там, припудренную советскую модель патриотического воспитания. Поэтому я против. Она не работает. Более того, я считаю ее вредной. Я бы, в общем, как бы аккуратненько сосредоточился бы на чем-нибудь другом. То есть человек должен быть гражданином. Да, он должен уважать флаг, безусловно. Как это сделать? Лекциями, там, специальными уроками памяти? Боюсь, что нет. Это можно сделать, не знаю, какой-то там осмысленной государственной политикой. Это можно сделать там внятной, не знаю, там сеткой федеральных телеканалов, которые будут показывать и снимать нормальные фильмы про войну, а не странные там киношедевры, где какие-то мрази с маникюром и с надутыми губами изображают снайперш. Вот, а где выясняется, что войну выиграли там штрафбатовцы и проклятые чекисты, которые стреляли им в школу. То есть я предложил бы не на школах тренироваться, а, допустим, вот на киномагнатах и на там телепродюсерах. Вот. И их я подучил бы слегка патриотизму. Ну и, соответственно, там огромному количеству чиновников, которые занимаются в той или иной форме идеологией. Это федеральный Минкульт, это региональные Минкульты. Там немало денег. То есть они ежегодно жалуются о том, что наша культура недофинансирована. Но я бы для начала, там, на один год, вообще лишил бы учреждения культуры любого финансирования под ноль. А потом, вот после этого локаута, стал бы разбираться, так, у вас какая программа, какие спектакли ставите, какие лекции читаете, книжки издаете, а ну-ка расскажите, что у вас?
Начинается.
А, вы телеканал «Россия», ну давайте-ка посмотрим, что вы там снимали, про несчастную коллективизацию в Татарстане. Как это? Зулейха открывает глаза. Да. Что там? Тоже проклятые чекисты, значит, спарывали животы добрым несчастным крестьянам? Знаете что? Поищите-ка негосударственное финансирование на такое кино и покажите его на частных телеканалах. А на государственном канале мы что-нибудь снимем такое дуболомное в духе кубанских казаков. Вот, по идее, как государство должно заниматься патриотизмом.
Сергей Александрович, 2 секунды прям. Ну, понятно, что программа «Максимум» здесь не будет выполнена, да, всю ту идею, которую несут. Но хотя бы минимум будет выполнена. исполнить. Хотя бы дети будут знать.
Дети
плюс к истории, которая сейчас преподается, это надо знать.
Дети будут это все ненавидеть в конечном счете. Вообще слишком много экспериментов ставится над российским образованием в школах. Ну вот смотри, как бы вот эта вот тема, значит, и понятно, что ее промнут до конца, а, соответственно, будем заниматься вот этим образованием. А, поставили камеры распознавания лиц во всех школах. Ладно, по поводу патриотизма, чтобы я не один тут распинался, мы сейчас поговорим с Вадимом Александровичем Мурановым, учителем физики школы номер 17 в городе Ногинске. Вадим Александрович, здрасте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, вот вы преподаете самый правильный предмет, по идее. Вот тут перед вами у нас был экономист, он про импортозамещение говорил, про то, что мы будем делать новые дизельные двигатели, энергоустановки. То есть для этого точно люди должны знать физику. Теперь скажите, пожалуйста, как учитель физики, а уроки патриотизма, они как, вписываются в учебную программу? На них время-то вообще есть или нет?
А учебную программу уже практически ничего не вписывается. Если только убрать из нее все то, что осталось, ошметки от нормальных предметов, тогда можно вписать и патриотизм.
Вот. А вы бы что выкинули?
Уже не будет.
Вы бы что исключили?
Я, честно говоря, вообще категорически против любого патриотизма в школе. Вот. Патриотизм рождает само государство. А судя по тому, какие дела у нас в государстве творятся, о патриотизме речь не идет.
Вы контрреволюционные речи какие-то говорите. Это можно говорить только на радио «Комсомольская правда», я должен вам заметить, больше нигде.
Ну, я стараюсь это везде, где могу говорить. То есть, на самом деле, патриотизм, он, в общем-то, будет вшит в любую программу любого предмета, если дети увидят, что учителя уважаемые в этом государстве, что в государстве ценятся интеллектуальные знания, труд, и так далее. Вот это тогда да. А если у нас в государстве ценится, кто больше украл, тот и молодец, ну о каком патриотизме можно воспитывать детей вот в таком режиме?
Спасибо вам большое. Вот нечего мне больше вас спросить, и более того, даже нечего добавить к вашему блестящему профессиональному спичу настоящего учителя, который вынужден воспитывать патриотов каждый день. Спасибо большое. А вы только что слышали мнение реального учителя физики школы номер 17 в городе Ногинске.
Вадима Муранова.
Да, Вадима Муранова.
Запомните это имя и фамилию.
Да. Вот и весь вам патриотизм.
Да, и добавить нечего.
Абсолютно.
И дальше даже не хочется об этом говорить.
Нет, не хочу, не хочу про это говорить.
Пойдем.
Да, ну, соответственно, следующая тема по поводу инноваций в образовании. Ну, такой маленький локальный конфликт. Мы о нем просто коротко упомянем, поскольку речь идет об учебном заведении, которое, ну, является своего рода пионером вот во всем новом, современном, передовом, толерантном. Это Высшая школа экономики. Значит, студенты Высшей школы экономики взбунтовались против форсированного внедрения онлайн-образования. А там опубликована петиция, которую подписало уже какое-то огромное количество людей. В общем, студенты очень обоснованно, очень внятно, четко формулируют. Если коротко, то так. Ребят, высшее образование, университет – это не лекции по интернету. Это совсем про другое. Но я уж не говорю о том, что образование в вышке стоит очень больших денег. Поэтому попытка за эти там 350-500 тысяч в год еще продать лекции с Ютуба, в общем, мне кажется, это чистой воды обманом, скажем мягко, вот так вот. Поэтому товарищу Кузьминову, ректору, надо бы потренироваться, ну, не в государственном вузе с государственной аккредитацией, с государственным финансированием, а где-нибудь в другом, на мышах.
Думаешь,
на мышах, на мышах. Не знаю. Скорее всего, продавит, учитывая его лоббистский ресурс. Вернемся после перерыва, не уходите.
Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Светлана Андреевская. Здравствуйте.
Так.
У нас так красиво здесь написано, да? Белорусский гамбит.
Белорусский гамбит. Попробуем.
Так, много всего, что происходит.
Итак, что происходит в Беларуси? И почему это важно? Важно это по одной простой причине. Вот последние истории, когда мы считали, что это не важно, это типа там задний двор России, никуда они не денутся, вот эта иллюзия последний раз нас подвела в 2014 году, когда случился Майдан. То есть мы считали, что и париться совершенно не о чем, как бы мы же там практически вот короли и хозяева, оказалось, все не так. С Белоруссией вполне может разыграться тоже, в общем, какой-нибудь не очень приятный сюрприз. Вот, особенно на фоне там тех событий, которые происходят. В августе должны состояться президентские выборы, соответственно, в общем, там зарегистрировалось какое-то количество кандидатов, причем реально оппозиционных кандидатов. Кого-то там Лукашенко успел снять, кто-то, в общем, там собрал необходимые...
Ну, скоро снимут.
Не факт.
Ну, если там аресты уже идут, какие-то
смотри,
обыски.
Мы можем манипулировать фактами как угодно. Тем не менее, вот я, допустим, помню последние президентские выборы в Белоруссии, то есть я понимаю, что там настоящую лютую оппозицию как-то сняли, но там были реальные альтернативные кандидаты, не те, кто был назначен в администрации белорусского президента. То есть это были совсем другие люди. И, в принципе, люди, которые не хотели Лукашенко, они просто из принципа могли проголосовать, по крайней мере, против Лукашенко. Вот, тем более, ну, нас же уверяют, ну, знаете, это такая дурацкая формулировка, там, либеральные СМИ, я не знаю, там, эти СМИ либеральные, не либеральные, и патриотические СМИ, государственные, прогосударственные СМИ, тоже нас активно, в общем, последний, ну, год точно кормят новостями и комментариями о том, что, в общем, как бы батька не вполне лоялен, и вообще он изменник, и он неправильно ведет себя по отношению к России, и не ценит протянутую руку, и вообще мы его содержим, вот это вот, что меня более всего убивает, вот этот вот постоянный вброс о том, что мы содержим Белоруссию, и вот это белорусское там благосостояние, оно целиком за наши деньги. У меня сразу возникает вопрос, а что вам, друзья мои, мешает также содержать нас? Вот я, когда был в Беларуси, у меня вот не оставлял вот вплоть до пересечения границы обратно там вопрос, почему же у них так, а у нас все совершенно по-другому? Ну почему? Почему чистые дороги? Почему ухоженные поля? Почему спокойные люди со спокойными глазами? То есть не затравленные. То есть я остановился в деревне, я уже рассказывал об этом. То есть стоят там, разговаривают какие-то женщины, какой-то мужик трезвые. То есть все на работе, то есть они явно туда куда-то направлялись. И что меня потрясло, это сельсовет с красным флагом.
А можно мне тоже пару секунд?
Конечно.
Славы.
Конечно.
Вот я-то была там в декабре, в начале января в Минске. Честно говоря, у меня тоже есть вопросы. Как можно жить в такой стране, когда обычный таксист, когда вез меня в аэропорт, а я же люблю поговорить.
Как
у вас там все? Как там Лукашенко? Как вы живете? Да? Я же тоже, в принципе, жертва, как говорится, всей этой информационной истории. Он много чего рассказал. Он очень любит Лукашенко. Вообще вся страна его любит и так далее и тому подобное. Но сказал, когда я начала какие-то провокации устраивать, он говорит, вот вы знаете, мы вот сейчас лес проезжаем. Вот я не удивлюсь, что в лесу там вот сидят вот три, значит, это...
Чекиста,
да.
И записывают наш разговор.
И вообще они все слышат, они все знают. Ну, отшутился, довез в аэропорт, пожелал мне, значит, счастливого пути и поехал довольный работать дальше.
Да, да.
Ну, вот у меня такой вопрос.
Значит,
как можно так?
Я не знаю, как... Ответ простой, можно по-всякому.
Чистые поля,
можно
дороги,
по-всякому.
Свободные,
не, я сейчас не про поля и про дороги. Я говорю, собственно, вот про ту кампанию шельмования, которая на самом деле сейчас обострилась. То есть вот смотрим только на факты. Новость. Лукашенко захватил российский банк. Значит, там есть какой-то Белтрансгазбанк. Даже название вам не нужно запоминать, оно ничего не значит. Значит, владельцем типа 49% является «Газпром» напрямую. Владельцем еще 49% является «Газпромбанк» российский. Владельцем 1% является белорусское правительство. Соответственно, белорусский КГБ объявил в том, что через этот банк происходило финансирование оппозиции. Вот, в общем, они как бы в один день поменяли администрацию, изъяли там какую-то валютную наличность, типа 15 миллионов долларов, картины какие-то и прочее. И вот, соответственно, там... Телеграм-каналы российские сейчас отрабатывают повестку вот, о том, что, в общем, это захват, вот, Россия этого не простит, и это просто плевок в лицо России, даже российскому народу. У меня опять-таки возникает немой вопрос, а что связывает меня, как представителя глубинного российского народа и часть России, с «Газпромбанком»? Отвечаю, ничего. от слова совсем. Ничего общего у меня нет ни с «Газпромом», ни с «Газпромбанком», ни с их финансовыми интересами на Украине. Нет ничего общего у меня с российскими олигархами, которые пытаются финансово нагнуть еще и Белоруссию. Так.
Давайте к нам
сделаем короткий звонок, спросим эксперта. Андрей Суздальцев, политолог, эксперт по постсоветскому пространству. Андрей Иванович, здрасте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что происходит в Белоруссии? Коротко, там русские олигархи пытаются Лукашенко спихнуть или что-то, в общем, как бы мы упрощаем?
Вы упрощаете, конечно. Кстати, я замечу, что вы в огромной степени зависите от «Газпрома».
Кто? Кто зависит? Вы, я вообще не завишу от «Газпрома».
Зависите, потому что каждый третий четвертый рубль в нашем бюджете.
Какое я отношение имею к бюджету? Я не бюджетник, я бюджетником никогда не был.
А по улицам вы ходите? Вот по дорожке, в метро вы ездите, которое датируется оттуда, ездите.
Мы же еще деньги платим за это.
Да, мы еще налоги платим за все.
Не все оплачиваете.
Да нет, 50% налогов у меня забирают практически.
Это очень неосторожно, очень неосторожно.
Ну, бог с ним, с «Газпромом». Да, так а что с Белоруссией?
Идут выборы. Выборы, на которых, в общем-то, по оценкам, которые получает Лукашенко сейчас в администрации, у него рейтинг 20%, 26%.
Так.
Ну, то, что по другим замерам 4%, 4,6%. В этом случае там кандидат, вот бывший банкир, бывший глава белых «Газпромбанка», это, кстати, крупнейший банк Беларуси. В общем-то, он получает сейчас минимум в 3 раза или даже в 20 раз. То есть вот такой разбег опережает Лукашенко. Это протестное голосование. Лукашенко умудрился влететь в протестное голосование. Вот какая проблема. И мы не знаем, что делать.
А России-то что за дело? У России-то есть какая-то внятная стратегия? Или опять попытаемся разыграть историю, как с Януковичем, бессмысленным?
Ну, понимаете, вот хороший, кстати, вопрос, спасибо вам. Стратегии какой-то, была бы какая-то стратегия, если у нас что-то там было пророссийское. На самом деле, ну вот я наблюдаю больше 20 лет за этой ситуации, нас там нет ничего. Абсолютно. Ни в информационном плане, ни в плане влияния на политический класс, ни в общем-то, каких-то вот истории успеха и тому подобное. Молодежь, политический класс прозападный. Это украинский формат. Угу. В общем-то, ну, пока, вот давайте так говорить, пока ситуация идет в формате вот той вот ереванской ситуации 2018 года. Пока.
Андрей Иванович, мы, к сожалению, просто сейчас уже уйдем на перерыв, поэтому не сможем обстоятельно с вами поговорить.
Зря. Да,
мы продолжим. Пока. Эта тема никуда не уйдет. Спасибо большое. В эфире был Андрей Суздальцев, политолог, эксперт по Белоруссии. Вот, в общем, я думаю, что она долго не будет уходить из нашей повестки. Вернемся после перерыва, не уходите. А сейчас поговорим про Украину скоро.
Так, летописцы земли русской снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском, и это была бы наша терракотовая армия, как в Китае.
Олег, вы пытаетесь развязать здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим.
Вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу.
Олег, вам желтая карточка.
Роман, засуньте свою желтую карточку, знаете куда.
Кашин, Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей девушкой.
Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
Мои снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Светлана Андреевская. Здравствуйте.
Так, сейчас мы вам расскажем, как мы ненавидим все украинское, украинский язык, а также проклятые транснациональные компании, которые не ушли с Украины, не свернули там свою проклятую деятельность, а налогами финансируют убийц из АТО.
Сейчас еще предложим из России их выгнать. Да, после такого?
Да, именно это я и предлагал. Значит, героем нашего сюжета станет компания «Макдональдс». А русскоязычные... Не так. Русские жители Украины возмутились тем, что Макдональдс перестал предоставлять клиентам услуги на русском языке. В электронном меню доступны теперь только украинский и английский. Значит, кто не верит, можете зайти, соответственно, на сайт какой-нибудь mcdonalds.com.ua и посмотреть. Я проверил, да, истина и правда. Либо по-английски, прикиньте, на Украине по-английски меню печатать. Я думаю, там знает человек 500, наверное, английский язык. И на ридной мове, соответственно. А русская, как бисова мова, москальская, она исключена.
Еще китайский тогда.
Ну, то есть включили. Уже на Украине там многие восприняли это как дискриминацию и призвали к бойкоту сети. Например, вот журналист Евгений Хурсин отвечает, что как бы он и на украинском... Вообще, там давным-давно все билингвы, там люди переходят с украинского на русский, с русского на украинский совершенно легко и естественно. Я когда жил на Украине, в общем, я по-украински не говорил, но я его воспринимал и воспринимаю вот просто вот как русскую речь. Мне все равно.
Ну, это когда было-то, Сережа, сколько воды утекло?
Я про другое говорю, но речь идет о совершенно осознанной дискриминации русского языка транснациональной компанией, основные операции, которые на территории бывшего СССР, осуществляются здесь, в Российской Федерации. Отсюда возникает риторический вопрос. Какого черта? Они что думают, что это никто не увидит? Значит, на минуточку, что такое ООО «Макдональдс»? А, там, по-моему, «Макдональдс Рус» даже называется. Значит, это почти 700 ресторанов. Это выручка... почти под 70 миллиардов рублей в год. Это много денег. То есть они на нас зарабатывают много денег. Это нормально, это хорошо. Они один из первых транснациональных инвесторов, которые пришли в Россию, честь им и хвала. Но возможность зарабатывать бабло на территории Бандустана дается в обмен всегда на лояльность. И если вы не уважаете туземцев, которые здесь живут, а туземцы в большинстве своем говорят по-русски, то вас отсюда вышибут.
Но никто их не вышибет, ты же понимаешь это.
А мы попробуем поднять этот вопрос. А может быть, пора господ из Макдональдса пригласить на беседу, уж я не знаю куда, в какое-нибудь общество российско-американской дружбы, или в торгово-промышленную палату, или на Лубянку, может быть, их пригласить, генерального директора. Он же там русский, наверное. И задать вопрос. Дорогой друг, что происходит? Может быть, это ошибка? Может быть, вам не доложили? Может быть, вы недостаточно любите Россию? Может быть, вы любите киевскую хунту больше, чем Россию? Ну, тогда вы определитесь. Может быть, вам закрыть ваши сраные рестораны, забрать в свои фритюрницы и переехать куда-нибудь в область Ровно или Львова, вот забрать все свои 700 ресторанов и переехать туда. А здесь останется лояльная Россия Бургер Кинг. И мы будем жрать эти отвратные бургеры или патриотические бургеры от Тимати. Я даже согласен на это.
Да там цены совершенно нереальные.
Плевать.
Ты не будешь их
будем
есть.
Страдать. Неважно. Я лучше оставлю страдать честный рубль есть. Русскому малому и среднему предпринимателю. Пусть он сходит в барбершоп и подстрижет себе бороду и помажет ее специальными маслами. Я не хочу своим честным русским рублем оплачивать мразей, которые унижают мой родной русский язык. И вроде бы как бы не проблема, но дело в том, что русский язык на Украине – это проблема, это вопрос политический, это вопрос лояльности большой стране, это вопрос лояльности большому рынку, на котором вы здесь 30 лет зарабатываете миллиарды долларов.
А бюджет наш тоже от них получает, от этих миллиардов долларов?
Хорошо, как вариант. Давай конфискуем все к чертовой матери, все эти 700 ресторанов и арестуем
и
их банковские счета.
Будем?
Продадим с аукциона.
Да ты что, нас вообще тогда
откроем
еще...
Откроем там...
Я не знаю, точно какую-то вокруг России стену построить?
Русское бистро откроем.
Вон Лужков.
Лужков покойный
такого.
Хотел русское бистро. Но тогда рано было. А сейчас-то у нас бургеры делают в каждой подворотне.
У нас
русское
бистро сейчас
бургер
есть.
Бургер теперь национальная русская еда. Мы без Макдональдса легко обойдемся. Мы будем делать наш какой-нибудь русбургер.
Ну хорошо,
в конце концов.
Ты ел в Макдональдсе?
Да, теперь, а теперь не буду.
Точно?
А теперь... теперь
и
не буду.
И семью свою попросишь
нет,
не
нет, и
есть.
Детям объясню. Есть KFC патриотический, есть патриотический
а
бургер.
А что там патриотического-то?
Они,
KFC?
По крайней мере, русский язык из своего меню не выкидывай. Простой вопрос. Это вот все хихоньки-хахоньки, но это не хихоньки и не хахоньки. Допустим, та же Америка на подобные фортеля реагирует просто мгновенно. Ну, бог с ней, с Америкой. Там они транснациональные, либералы и прочее. Китайцы... Китайцы вывернули бы наизнанку, позволь себе хоть кто-нибудь что-нибудь подобное. Я просто напомню историю с Дольче и Габбана, которые разместили какую-то не очень толерантную рекламу. А Най, который, значит, разорвал...
Мне кажется, ты здесь немножко путаешь.
Я ничего не путаю. Кто-то из американских баскетболистов в прошлом году что-то там написал, то ли, значит, поддержал борьбу то ли тибетцев, то ли этого Сянгай-Угурского этого округа, там, где мусульмане живут с китайцем. Что произошло? А китайцы тут же сказали, что они разорвут контракт с Nike. Они тут же сказали, что они перестанут давать деньги NBA, а это миллиарды долларов, и попросили прощения, и покаялись, и сказали, что это он дурак, мы сейчас с ним проведем беседу.
Ну, там было прямое оскорбление.
Там не было никакого оскорбления. Это то же самое, это лояльность. Если вы, твари, зарабатываете здесь бабло, ведите себя прилично, иначе мы вас наизнанку вывернем. Мы без Макдональдса легко проживем. Это в 90-м году мы думали, что на нас там с небес спустился мессия, и мы можем теперь выпить клубничный коктейль и заесть его двойным чизбургером. Мы в глотку вам эти двойные чизбургеры теперь с легкостью забьем, потому что мы научились делать свои из натурального мяса Мираторг. Вот, ну, и все.
Мы, может, с тобой и забьем, но, к сожалению, ничего не получится. И от этого я вздыхаю, и от этого очень
грустно.
Слушай,
это к вопросу идеологии.
Это правда
вот
очень.
В стране есть огромная толпа специально обученных чиновников, которые, по идее, должны следить за этими вещами, чтобы вот люди, которые здесь зарабатывают бабки, видели края, понимали, что можно, что нельзя. Причем это касается как наших, так и не наших. Не наших в большей степени. Нас, я просто напомню, русские компании все с Украины вышибли подчистую. Причем унизительно, вытирая о нас ноги, о нас, о всех. Они не просто Сбербанк оттуда выкидывали, они Россию в лице Сбербанка оттуда выкидывали. И Сбербанк утерся, потому что не было у них методов, кроме там против Кости Сапрыкина. И все остальные утерлись. И Лукойл утерся, и много кто еще утерся. Потому что, значит, на Украине нацбилдинг, и они сказали, ничего, мы потеряем налоги от вас, москалей, сожмем зубы, перетерпим. А мы что, хуже хохлов в этом случае? То есть нам можно в рожу там плевать, и мы утремся, пойдем дальше? С какого перепуга-то, объясните мне, Христа ради, с чего вдруг?
Но это чиновникам надо задавать вопрос. Правда, ну, нет на него ответа. Ничего не будет. Все сейчас повозмущаются. Несколько, может быть, в СМИ будет, эфиров. Какой-нибудь депутат, в общем, не самого высокого ранга что-то скажет. И
я обращаюсь к Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Мой любимый политик. Я знаю, что и он ко мне неплохо относится. Давайте устроим какой-нибудь хейт-спич и слушание в Государственной Думе. Сколько
хорошо.
Можно гадить на голову русским людям вот таким вот не то, что незамысловатым, но вполне замысловатым образом. Ведь это было осмысленное решение. Я понимаю, как принимается решение в транснациональных компаниях. Это огромная вертикаль. Она прошла согласование сверху донизу вплоть до штаб-квартиры. Никто не взял на себя ответственность. Это решение, которое в конечном счете принималось в штаб-квартире Макдональдса. Это осмысленное решение корпорации, которая взвешивала все за и против, и решила, что против намного меньше, чем за. Но я не понимаю. А количество ресторанов Макдональдс на Украине, ну, примерно на порядок меньше, чем в России.
Ну, возможно, там не только с Украиной это все связано. Ты же понимаешь, что, наверное, за Украиной стоят еще люди.
Слушай,
и страны,
если
которые
бы,
к этому
если бы
призывают.
Эти господа поставляли бы нам, не знаю, там, титановые лопатки для авиационных двигателей, или, не знаю, какие-нибудь газовые турбины, или специальные разрывные пули для наших патронов, которые мы будем отправлять ополченцам Донбасса, и которые этими пулями будут стрелять в украинских военных, я бы сказал, окей, хорошо, значит, надо утереться, пусть они по-украински печатают свое меню. Но это компания, да, которая зарабатывает бабло в области общественного питания. Это масс-маркет. Причем масс-маркет, который легко замещается. На этом рынке огромное количество игроков. На этом рынке есть игроки, в том числе и американские. То есть тот же Burger King, я просто объясню различия. Если Макдональдс здесь работает напрямую, то Burger King – это русская компания, которая взяла франшизу. Это здесь деньги остаются. Поэтому с точки зрения даже российского патриотизма, политического патриотизма, вы должны есть, если не хотите есть мерзкие бигмаки от Тимати, значит, ешьте мерзкие бургеры от Бургер Кинга, в конце концов. Но не Макдональдс.
Ешьте, что хотите. Не надо тут
Бигмак – это еда. Бигмак – это еда для предателя. Просто поймите, ешь Бигмак, поддерживаешь фашистов и зато поддерживаешь киевскую хунту. А если ты русский нормальный человек, ты, соответственно, ешь, не знаю, сосиску.
Картошечку с селедкой,
да. Да, и подписываешься на телеграм-канал Мардан. Все, что я могу сказать.
И радио «Комсомольская правда».
И радио «Комсомольская правда», и смотришь YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда», ставишь там лайки, колокольчики, рассказываешь своим друзьям.
«Комсомольская правда». Радио поколения ДДТ.